Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Светлого Христова Воскресения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Василии Новом, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи литературная страница.
Христос воскресе! Нет ничего страшнее смерти, и самое страшное в смерти – это не та боль, с которой обычно душа от тела отделяется, а больше всего смерть страшит человека неизвестностью того, что будет за гробом. И Господь сотворил человека вечным. И вот грех только нас заставил и разлучаться с телом, и терпеть боль и болезни. Вот Христос пришел, чтобы нас освободить от жала смерти. Смертью своей смерть поправ. Дал возможность каждой душе прийти к Нему, как Господь сказал, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». И в нем, в Боге, найти покой, обрести надежду на воссоединение с Отцом Небесным в Царстве Божьем. Поэтому, если мы с вами будем усердны в этом служении Богу, потому что если человек избирает для себя путь не служение себе, а служение Богу и ближнему, тогда он этим самым уподобляется ангелу. Потому что ангелы – это есть служебные духи. И Господь заповедовал своим ученикам, умывая им ноги на Тайной вечере, говоря, что вы должны делать так же. Вот в этом есть самый главный смысл христианской жизни. Тогда даже земная жизнь со всеми ее трудностями, скорбями, она приобретает очень такой важный смысл. И вот если мы будем этим великим смыслом следовать, не только наша земная жизнь приобретет смысл, но и в вечной жизни мы обретем бессмертие. Спаси всех Господи. Христос воскресе!
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Светлого Христова Воскресения.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you. преподобный Василий Новый. Преподобный Василий в молодости оставил мир и подвязался в пустынном месте. Однажды его, обросшего, в рубище, увидели проезжавшие мимо придворные византийского императора и были встревожены его странным видом. Заподозрив неладное, они схватили подвижника и привели в город, где патриций Самон учинил ему допрос. На вопрос, кто он, святой отвечал только, что он пришелец и странник на земле. Преподобного подвергли тяжким пыткам, но он терпел молча, не желая рассказывать о своей подвижнической жизни. Самон, потеряв терпение, спросил святого Василия: «Нечестивец, долго ли ты будешь скрывать, кто ты и откуда?» На это святой прозорливец ответил: «Нечестивыми следует называть тех, кто, подобно тебе, проводит жизнь во всякой нечистоте». После публичного обличения Самон в гневе велел повесить святого вниз головой со связанными за спиной руками и ногами. Пытка была настолько жестокой, что очевидцы ее стали роптать на Самона. Когда после трехдневного истязания святого подвижника сняли, он оказался жив и невредим. Это чудо Самон приписал волшебству и отдал святого Василия на растерзание голодному льву. Однако лев не тронул святого и мирно улегся у его ног. Самон в бессилии приказал утопить блаженного Василия в море, но два дельфина подхватили святого и вынесли на берег в предместье Константинополя, Евдоме. Преподобный вошел в город, где около золотых ворот встретил больного человека по имени Иоанн, страдавшего лихорадкой. Святой Василий исцелил больного именем Спасителя и по просьбе Иоанна остался жить в него. К блаженному приходили многочисленные верующие за советами и наставлениями, а также получить по его святым молитвам исцеление от болезней. Преподобный Василий, обладавший даром прозрения, обличал грешников, обращая их на путь покаяния, предсказывал грядущие события. Среди посещавших святого был Григорий, который стал его учеником и впоследствии написал подробное житие своего учителя. Однажды в гостинице Григорий нашел дорогой пояс, оброненный дочерью хозяина. Он утаил его с тем, чтобы продать, а деньги раздать нищим. Однако по пути домой вместе с другими вещами он потерял и пояс. Во сне он получил вразумление от святого Василия, показавшего ему разбитый горшок со словами: «Если кто украдет даже такую негодную вещь, будет наказан вчетверо. Ты утаил чужой пояс и будешь осужден как вор. Ты должен возвратить найденное». Когда скончалась прислуживавшая преподобному Василию святая Феодора, Григорий очень хотел узнать о ее загробной жизни и часто просил святого подвижника открыть ему это. По молитвам блаженного Григорий увидел во сне старицу Феодору, которая рассказала ему, как душа ее проходила мытарство после смерти и как ей помогла сила молитв блаженного Василия. Преподобный Василий скончался около 944 года в возрасте 110 лет. Церковь называет его новым, отличая от других подвижников, носивших то же имя и живших до него. Нет горя подвижнику более тяжкого, чем потерять плоды подвига своего. Здесь тайна Васильева молчания пред истязателем, тайна исповедничества молчаливого и обличения мучителя. Здесь тайна крепчайшей надежды на укрепляющего в борении Господа. Тогда обретается сердцу богатство великой любви, имеющей право судить, обличить, исцеляя тем самым души осуетившиеся. Такой любви открываются тайны суда Божия, как суда любви, прощающей кающихся и обличающей нераскаянных.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о пасхальном богослужении.
Вот и наступил самый радостный и самый светлый день в году. Святая Пасха, светлое Христово воскресение. То самое событие, которого Святая Церковь ждала, продолжение всего Великого Поста. Два долгих месяца каждый христианин готовился к Святой Пасхе, к встрече с воскресшим Христом.
Илья Александрович, а что означает слово «Пасха»? Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника.
Пасха – еврейское слово. На древнееврейском языке означало «прошел мимо» или «прошедший мимо». Это был самый главный праздник у древних иудеев. Евреи тогда находились в рабстве в Египте. И египтяне жестоко преследовали древних евреев, хотели их уничтожить, боялись их и ненавидели. И вот Господь вступился за свой избранный народ. Господь послал ангела-губителя, и этот ангел вошел в страну египетскую и уничтожил всех первенцев в каждой семье, уничтожил старшего мальчика. Это была страшная казнь. Это была казнь всему народу египетскому за преследование древних евреев. А в еврейские дома этот ангел-губитель не зашел. Прошел мимо, и поэтому среди евреев не было никакого горя в те дни. И с тех пор праздник по этому поводу был установлен у евреев – Пасха, то есть прошел мимо. Тот самый ангел-губитель прошел мимо их домов и не уничтожил их старших сыновей.
В пасхальных текстах мы часто слышим такие выражения «Христос – новая Пасха», «Христос – Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Илья Александрович, а почему Христос называется Агнецем Божиим?
Агнец – это слово славянское, означает ягненок. Как древние евреи праздновали свою Пасху? Они закалывали пасхального ягненка, который не имел никакого недостатка. Самого лучшего ягненка из стада приносили в жертву Богу. Таково было богослужение древних евреев на Пасху, да и на другие праздники. Господь Иисус Христос сам явился таким агнцем, как бы ягненком, который самого себя принес в жертву Богу за людей. И произошло это как раз в день празднования Ветхозаветной Пасхи. Поэтому о Христе и в Священном Писании сказано, что Он – Агнец Божий. Не тот ягненок, которого закалывали ветхозаветные священники – и сжигали его перед лицом Божиим, а Агнец Божий, истинная жертва, в которую он принес самого себя за грехи всего мира. Это сказано и в Евангелии про Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. И так как с этих времен христиане и мы все празднуем не исход из Египта, не древнюю Пасху, а новую Пасху, воскресение Христово из мертвых, избавление нас от греха и вечной смерти, то и называем самого Христа Агнцем Божиим и новой Пасхой, которой Он явился воистину для нас, для всех.
Пасха Христова – важнейшее событие нашей жизни. Весь годичный богослужебный круг строится вокруг этого праздника. Как сказал апостол Павел, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна.
Как в Ветхом Завете центральным праздником была ветхозаветная Пасха, так и у христиан главный праздник – это Пасха. Потому что догмат о воскресении Христовом – это главный догмат православной веры. Действительно, апостол Павел пишет, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, то есть беспомощна, ничего не может, ни к чему не ведет, бессмысленна. Воскресение Христово – это центральное, самое главное событие для всей христианской церкви и для самой христианской веры. И самый главный праздник церковного года – это светлое Христово воскресение, Святая Пасха. И поэтому именно от Пасхи начинается новый церковный год по существу. Известно, что формально Новый год начинается в миру с 1 января. Раньше Новый год праздновали с 1 сентября. Но по существу, по самому смыслу происходящих в церковной жизни и в богослужении вещей, Новый год начинается с Пасхи. С Пасхи начинается все заново. Весь мир и вся духовная жизнь как бы обновляется, начинается с чистого листа. Воскресение Христово празднуется в Святую Пасху. Воскресение Христово празднуется каждую неделю. Каждую неделю есть воскресный день, который мы вспоминаем воскресение Христово. О воскресении Христовом Церковь вспоминает каждый день на Божественной Литургии, потому что Божественная Литургия – это служба, которая делает нам явной, актуализирует события воскресения Христова. Литургия – это и есть Пасха, это и есть переживание воскресения Христова. Всю жизнь, каждый год, каждую неделю и каждый день Церковь говорит и переживает воскресение Христова.
Илья Александрович, давайте приведем несколько самых ярких текстов пасхальной службы.
На Пасху поется гимн «Воскресение Христово видевши». Вообще, этот гимн поется весь год по воскресеньям. Но на Пасху он поется особенно торжественно, три раза подряд, для того, чтобы мы лучше могли почувствовать важность этого события – воскресения Христова. «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бы, еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите все вернее, поклонимся святому Христову воскресению, себо прииди крестом радость всему миру. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие бо претерпев, смертью смерть разруши». Здесь много говорится о воскресении Христовом, и здесь много говорится о кресте, на котором Господь был распят. Потому что вечная жизнь была достигнута ценой страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Путь к воскресению лежал через крест. И на самом деле смысл настоящей христианской божественной любви заключается как раз в символе креста Господня. Господь возлюбил нас настолько сильно, что не пожалел собственной жизни, отдал ее в страшных мучениях на кресте. И только ценой такой великой любви воскресил нас всех вместе с собой из мертвых. Воскресение Христово видевши. Мы видели Христово воскресение. Поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе. Здесь уже говорится о кресте Господнем. И святое воскресение Твое поем и славим. Воспеваем воскресение Христово. Ты бы, еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Это исповедание нашей веры во Христа. Господь Иисус Христос является нашим Богом, и другого Бога мы не знаем. Имя Твое именуем. Для нас святым является имя Господа Иисуса Христа. Приидите все вернее, поклонимся святому Христову воскресению. Будем кланяться святому воскресению все вместе, всею церковью. Себо прииди крестом радость всему миру. Крест — это орудие страшной казни, орудие смерти, на котором умер Господь Иисус Христос. Но с помощью этого креста пришла нам великая радость, радость о воскресении Господнем и о том, что все мы сподобились вечной жизни в Его воскресении. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его. Мы благословим Господа, говорим Ему благое, доброе слово и поем воскресение Его. Распятие бо претерпев, смертью смерть разруши. Тем, что Он умер на кресте, Он разрушил смерть как таковую. После Его смерти никто уже не умирает вечной смертью, но для всех открыта вечная жизнь.
В нашей иконографии Христос изображается победителем ада. Он попирает своими стопами ад.
На иконах не изображают события воскресения Христова. И невозможно его изобразить, потому что само событие, сам момент воскресения никто из людей не видел. Иконой воскресения Христова называют изображение Христа, который попирает ад. Христа, который выходит из ада и выводит вместе с собою всех праведников, которые были в этом аде заключены. Господь Иисус Христос, воскресший, изображается стоящим на обломках дверей, которые закрывали вход в ад. Эти два обломка двери изображаются обычно крест-накрест, и Господь стоит на них. Это символизирует победу Господа Иисуса Христа над адом. И эта победа является окончательной и бесповоротной. Теперь уже вечная смерть не властна ни над кем из нас. Мы можем воскреснуть и войти в вечную жизнь вместе с воскресшим Христом. Господь – победитель ада. Это изображается на иконах.
Илья Александрович, давайте поговорим о самом пасхальном богослужении.
Как мы все хорошо знаем, пасхальная служба совершается глубокой ночью. Целый день перед пасхальной службой принято освящать куличи и пасхи. Священник в течение целого дня окропляет святой водой те пасхальные яства, ту пасхальную еду, которую люди приносят в церковь, чтобы ее осветить. Крашеные яички, пасху, такой продукт, который приготовляют из творога, и куличи, такие традиционные пасхальные блюда. За несколько часов до начала самого богослужения в церкви начинают читать «Деяния святых апостолов». Стоит посреди церкви чтец и читает эту книгу. В этой книге рассказывается, как жила церковь после воскресения Христова, как действовал Дух Святой в первоначальной церкви. Это и было плодом воскресения Христова. Сначала служится небольшая служба, которую обычно называют пасхальной полуночницей. Но это название не совсем правильное, потому что скорее это не пасхальная полуночница, а это краткое повторение утренней Великой Субботы. Здесь еще раз читают канон Великой Субботы, поют тропари Великой Субботы и, самое главное, относят плащаницу в алтарь. И дальше служба на несколько минут прекращается. Наступает тишина, которая как раз предшествует самому радостному мгновению – во всем церковном году, началу пасхальной утренни. Мы все в этот момент похожи на жен-мироносец, которые пришли к гробу Христову и обнаружили, что этот гроб пустой, что Господа там нет, и мы еще боимся поверить, боимся подумать, что Господь действительно воскрес. И вот в алтаре тихонечко сначала начинают петь.
Ты нас на земле спас.
воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесех. Твое воскресение, Христос Спаситель, на небесах воспевают ангелы. Это такое событие, которое непрестанно славословят все ангельские чины. И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите. И мы тоже хотим в чистоте сердечной, от всей души, от всего сердца чистого нашего прославлять Твое воскресение. Это песнопение поют сначала тихо, а потом все громче и громче, и, наконец, его подхватывает весь народ, стоящий в храме. И с этого начинается крестный ход. Сначала священники, потом и весь народ выходят из храма и идут вокруг. И поют долго-долго, пока не обойдут весь храм и не остановятся возле закрытых дверей в церковь. И вот перед этими закрытыми дверями в храм священник дает возглас на начало пасхальной утренни.
Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Илья Александрович, а почему священники подходят к закрытым дверям храма?
Потому что это символизирует закрытую пещеру гроба Господня. Когда Господа похоронили в пещере, то привалили ко входу огромный тяжелый камень, для того, чтобы туда никто не мог войти. И когда Господь воскрес, то ангел отвалил от двери гроба этот тяжелый камень. И мы подходим как бы к еще закрытому гробу Христову, и вот на наших глазах этот камень отваливается от двери гроба, и двери храм растворяются. Это олицетворяет само событие воскресения Христова. Мы являемся как бы свидетелями Его воскресения. И вот в этот момент начинают петь самое главное, самое любимое песнопение всех христиан. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Это тропарь праздника Пасхи. Он поется многократно, много десятков раз подряд, и является символом нашей пасхальной радости. Когда мы его спели уже много раз, священник обращается к народу и говорит: «Христос воскресе!» И весь народ в едином порыве отвечает ему: «Воистину воскресе!» Так начинается пасхальная утрення. После этого весь народ входит обратно в храм, и здесь поют пасхальный канон.
Есть такая традиция во время пения этого канона переоблачаться священником в облачение разного цвета. Здесь и красное облачение, и зеленое облачение, и желтое, и белое облачение.
Действительно, такая традиция существует. Она символизирует то, что все праздники церковного года соединяются в едином праздновании воскресения Христова. Это олицетворяет то, что Пасха – это праздник праздников и торжество из торжеств. На каждой песне пасхального канона происходит кождение всего храма. Священники очень быстро перемещаются по храму, потому что им надо успеть покадить весь храм на каждой песне. И успеть переоблачиться в новое облачение тоже на каждой песне. Успеть прочитать «Ектенью, паки и паки, миром Господу помолимся» тоже после каждой песни. И все это создает такое очень праздничное, очень веселое настроение, которое непрестанно прерывается возгласом «Христос воскресе!» и ответом всего народа «Воистину воскресе!». И все это создает такое искрящееся, все заполняющее веселье, которое ни с чем нельзя сравнить даже в церковной жизни.
На этой утренней звучит удивительный текст, огласительное слово святителя Иоанна Златоуста.
После того, как спели весь пасхальный канон, а он действительно во всех храмах обязательно поется нараспев. Весь год каноны читают, а вот на Пасху канон обязательно поется. После этого поют еще стихиры Пасхи, тоже очень известные песнопения, которые обычно поет весь народ. «Пасха священная нам днесь показася». А после этого бывает назидательное чтение. В продолжение всего года мы никогда не слышим, можно сказать, никаких назидательных чтений. А вот на Святую Пасху сохранилась традиция читать назидательное чтение. И читается здесь слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Начинается оно словами: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества». Здесь говорится о том, что Господь попрал смерть, и что наступила великая радость, что повержен ад, что повержен грех, что достигнута цель, к которой мы все стремились, продолжение всего Великого Поста. Все мы соединяемся в этой великой радости. Теперь уже не важно, кто постился усердно, кто, может быть, не так усердно, а кто, может быть, вообще не постился. Кто-то более грешный, кто-то менее грешный, а кто-то, может быть, даже совсем негодный человек. Святитель Иоанн Златоуст призывает всех соединиться в этом всемирном торжестве воскресения Христова, потому что воскресший Господь призывает всех и никого не отвергает. Теперь уже не важно даже, кто сколько потрудился, важно вместе войти и насладиться нашим общим пасхальным торжеством.
За утренней следует пасхальная литургия.
Сразу после окончания пасхальной утренни служится божественная литургия Иоанна Златоуста. Это тоже совершенно особенная литургия, особенно радостная, особенно светлая. Здесь поются пасхальные антифоны, здесь читается Евангелие на нескольких языках. Существует такая традиция читать Евангелие в день Пасхи на разных языках. На каких именно? Это не важно. Какие языки известны священникам, на таких и читают Евангелие. Причем иногда бывает так, что даже миряне читают вслух громко Евангелие на тех языках, которые знают.
Илья Александрович, а что символизирует собой чтение Евангелия на разных языках?
Чтение Евангелия на разных языках символизирует проповедь воскресения Христова для всего мира. События воскресения Христова выходят далеко за рамки какого-нибудь отдельного народа. Это событие касается не только евреев, среди которых эти события происходили. Это касается не только нашего русского народа, не только греческого народа, откуда мы приняли веру. Это воистину касается всех народов мира. И вот эта проповедь воскресения Христова на всех языках является в этом чтении.
На этой литургии поется особый задостойник.
Задостойник — это песнопение, которое поют на литургии вместо «достойный есть». На Пасху поется задостойник «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богосподня, на тебе воссия». Задостойник — это всегда песнопение в честь Пресвятой Богородицы, точно так же, как и само «достойно есть» — тоже богородичное песнопение. «Светися, Новый Иерусалим». Новым Иерусалимом называется Святая Церковь Христова. Мы говорим всей Церкви: «Светися, светися, Новый Иерусалим». Церковь светится воскресением Христовым. «Слава Богосподня, на тебе воссия». На церкви воссияла слава воскресшего Христа. «Ликуй ныне и веселися, Сионе! Сион — это гора в Иерусалиме, на которой был построен ветхозаветный храм. Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. И, наконец, обращаемся к Пресвятой Божией Матери. Ты же чистая, говорим мы ей, красуйся, Богородица. Красуйся означает украшайся, радуйся, о восстании Рождества Твоего. Призываем ее радоваться и красоваться о воскресении ее Божественного Сына.
Из-за этой литургии мы причащаемся святых Христовых тайн.
Святая Пасха — это такой день, когда все прихожане в храме стараются обязательно причаститься святых Христовых тайн. Потому что как еще более полно можно поучаствовать в празднике? Настоящее приобщение к воскресению Христову — это причастие. Это участие в Евхаристии. И поэтому все прихожане в этот день стараются причаститься святых Христовых тайн. И во время причащения поют «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». Это причастный стих Святой Пасхи.
И в заключение нашей сегодняшней передачи хотелось бы поздравить вас, дорогие наши радиослушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
К батюшке Серафиму. Воспоминания паломников Всаров и Дивеева. 1823-й. 1927 год. Еропкина. Воспоминания об отце Серафиме. Собравшись поспешно, я отправилась в Саров с надеждою найти себе утешение и остановилась в монастырской гостинице. От служащих при ней иноков я узнала, что, к счастью, отец Серафим теперь в обители и мне можно к нему идти. Не теряя ни минуты, я поторопилась видеться с ним и получить от него какое-нибудь облегчение в своей скорби. Прежде всего, меня поразило необыкновенное зрелище. Между Успенским собором и противоположным одноэтажным корпусом точно волна двигалась густая масса народа. Из расспросов других я узнала, что в этом самом корпусе живет отец Серафим. Тогда я смешалась с толпою и начала пробираться к крыльцу, куда и все так же стремились. С большим трудом я проникла в самую келью отца Серафима и, по примеру других, протянула руку для принятия его благословения. Благословляя и вручая мне сухарик, он сказал: «Приобщается раба Божия Анна благодати Божией». Каково же было мое удивление, когда я услышала свое имя, а, посмотрев отцу Серафиму прямо в лицо, узнала в нем того самого старца, который предостерегал меня во сне от несчастного замужества. Затем, вытесненная в сени, я около стены ощупала несколько поленьев и, приподнявшись на них, стала сквозь дверь смотреть пристально на отца Серафима. Ангельский его образ, кротость в обращении со всеми показывали в нем необыкновенного человека. Следя за всеми его движениями, я вскоре заметила, что он как будто хочет прекратить прием народа, и услышала слова: «Идите с миром, идите с миром». Потом он взял одной рукой скобку двери, у которой я стояла, а другой, совершенно неожиданно, ввел меня в келью и прямо сказал: «Что, сокровище мое, ты ко мне убогому приехала? Знаю, скорбь твоя очень велика, но Господь поможет перенести ее». После нескольких утешительных слов он велел мне отговечь у них в обители, исповедаться у отца Илариона и приобщиться. Все это было исполнено. В отношении же покойного мужа батюшка мне сказал: «Не сокрушайся, что муж твой перед смертью не приобщился святых христовых тайн. Не думай, радость моя, что из этого одного погибнет его душа. Бог может только судить, кого чем наградить или наказать. Бывает иногда и так. Здесь на земле приобщается, а у Господа остается неприобщенным. Другой хочет приобщиться, но почему-нибудь не исполнится его желание, совершенно от него независимо. Такой невидимым образом сподобляется причастие через ангела Божия. Отец Серафим приказал мне еще по приезде домой в течение 40 дней неопустительно ходить на могилу мужа и говорить: «Благослови меня, Господи мой и Отче! Прости мне, елико согреших пред Тобою, а Тебе Господь простит и разрешит». В течение также 40 дней велел брать из храма Божия от совершающихся служб пепел из кадила и после, выкопав в могиле ямку глубиною 2/4, высыпать в нее пепел и прочесть 3 раза «Отче наш» и Иисусову молитву, «Богородице» и 1 раз символ веры. О своем намерении ехать домой и опасении, как бы скоро не испортилась дорога, я сообщила старцу, а он сказал мне: «Радость моя, не бойся ничего. Бог даст тебе дорожку. Снежок выпадет еще на поларшина, и ты поедешь лучше, чем приехала. А в Петров пост опять будь здесь». Действительно, 17 марта, в день Алексия Божия человека, выпал такой точно снег, как предсказал старец, и я удобно совершила обратный путь. После исполнения приказаний старца я как будто совершенно переродилась. В душе моей водворилось такое спокойствие, какого со смерти мужа я никогда не чувствовала. Так провела я в деревне 2 месяца. Наступили Петровки, и по назначению отца Серафима я опять поехала к нему. Весела мне была тогда дорога. Я думала, что еду к родному отцу. По прибытии в обитель, как лань, бросилась я к нему в лес, узнав, что он там, в пустыне. С трудом я могла рассмотреть, что он копошится в воде, вынимает оттуда крупный булыжник и после, выйдя из воды, тащит его на берег. В эту минуту я сквозь народ пробралась к нему, и лишь только он меня заметил, как с веселым лицом приветствовал: «Что, сокровище мое, приехало! Господь благословит тебя, погости у нас!» Вскоре он стал отсылать и меня, и народ в монастырь, приказывая туда торопиться. Но никому не хотелось с ним расстаться. К тому же день был прекрасный, и до вечера оставалось много времени. Промешкав довольно долго в лесу, мы все потянулись длинной беспрерывной вереницей к монастырской гостинице. Как вдруг нашла страшная громовая туча, и от проливного дождя ни на ком из нас не осталось ни одной сухой нитки. На другой день, как я пришла к нему, он принял меня очень милостиво и с ангельской улыбкой сказал мне: «Что, сокровище, каков дождичек, какова гроза! Не попала бы ты под них, если бы послушала меня, ведь я тебя заранее посылал от себя». Как и теперь, так и после, отец Серафим неоднократно удостаивал меня бесед о разных предметах в течение 8 дней, кроме пятницы. В этот день он оставался в безмолвии и, как надо полагать, весь погружался в размышлении о страданиях Христа. Когда я увидела у него перед святыми иконами толстую восковую свечу, он спросил: «Что ты смотришь? Когда ехала сюда, не заметила ли у нас бури? Она поломала много лесу, а эту свечу принес мне любящий Бога человек во время грозы. Я, недостойный, зажег ее, помолился Господу Богу, буря и затихла». Потом, вздохнув, прибавил: «А то бы камень на камне не остался. Таков гнев Божий был на обитель». Впоследствии некоторые говорили, что монастырский убыток простирался 11000. Как-то в другой раз, по милости Божией, я удостоилась услышать от него утешительный рассказ о Царствии Небесном. Ни слов его всех, ни впечатления, сделанного на меня в ту пору, я не в силах передать теперь в точности. Вид его лица был совершенно необыкновенный. Сквозь кожу у него проникал благодатный свет. В глазах у него выражалось спокойствие и какой-то небесный восторг. Надо полагать, что он по созерцательному состоянию духа находился вне видимой природы, в святых небесных обителях, и передавал мне, каким блаженством наслаждаются праведники. Всего я не могла удержать в памяти, но знаю, что говорил мне о 3 святителях — Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте. В какой славе они там находятся! Подробно и живо описал красоту и торжество святой Февронии и многих других мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого не слыхала, но он сам как будто бы не весь высказался мне тогда, прибавив в заключении: «Ах, радость моя! Такое там блаженство, что и описать нельзя». Аксакова. Отшельник первой четверти 19-го столетия и паломники его времени. Из детских воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском. На этих днях церковь и народ православной России с царской семьей во главе благоговейно отпраздновали давно ожидаемое великое духовное торжество — открытие мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Тысячами со всех концов России тянутся уже проторенной народом тропой богомольцы поклониться честным мощам угодника Божия, с теплой верой в могучее предстательство на небесах, прославленного ныне церковью молитвенника о душах наших. Толки о радостном событии невольно вызывают в памяти картины давно-давно минувших дней моего детства. прошедшее словно оживает передо мною, и в воображении рисуется ярко образ подвижника муромских лесов, каким мне досталось великое счастье видеть его около 3/4 века тому назад. Вероятно, очень немного нового прибавят мои воспоминания к тому, что уже известно о житии и подвигах преподобного Серафима, но мне кажется, личное показание очевидца должно иметь в настоящее время некоторое значение, а потому мне хочется рассказать, насколько я могу припомнить о том, чему я была свидетельницей при посещении Саровской пустыни в 1831 или в 1832 году. Не могу теперь вспомнить за дальностью времени ближайших причин, побудивших отца моего и мать сняться с гнезда своего в Нижнем Новгороде и отправиться в Муромские леса, забрав с собою всю громадную семью, от старших подростков до младенца у груди матери, и чуть ли не всю дворню, одним словом, по тогдашнему выражению, чадцев и домочадцев, весь дом свой. Шло и ехало большинство паломников ради выполнения обета, данного в ту или другую трудную минуту жизни. А благодарить было за что в те далекие времена. Еще свежи были в памяти каждого ужасы 12-го года. Немало было дано обетов в эту страшную годину и бедными, и богатыми людьми. Затем пошли радости освобождения, ликования и торжества неслыханных побед. Подъема общественного духа достало более чем на десятки лет. А где подъем духа, там и влечение к подвигу. Ну вот, незадолго до описываемых событий над страною стряслась новая общественная беда. Случился первый грозный натиск неведомой до тех пор азиатской гости холеры. И что же? Те же люди того же самого поколения, которые при нашествии иноплеменников сплотились дружным отпором, как один человек, глубоко прочувствовав общую солидарность перед общей всем бедой, теперь поспешили стушеваться, укрыться каждый в свою нору. Страх за себя лично охватил каждого. Люди смотрели зверем на прохожего, ограждая жилье свое кострами и куревом. Человек опрометью перебегал через улицу, завидев человека вдалеке. Прохожий в страхе заезжал с возом своим в сугроб, только бы не дохнуть ему зараженным, может быть, дыханием встречного. Но, к счастью, сократились и эти дни. Снялись карантинные заставы, снова стала скатертью дорога по всей шире и глади нашей земли. Народ снова хлынул по всем местам привольного богомолия. Вот в это-то самое время мне с сестрами и братьями, теперь уже давно покойными, привелось застать отшельника муромских лесов в самый разгар его подвижнических работ. Ехали мы на долгих. Живо помню прелесть привалов у лесной опушки с кострами около ручья или над колдобиной в лесу с самоварами под тенью деревьев, со всем раздольем полуцыганского кочевья. Помню ночевки в громадных селах зажиточного края. В просторной, недавно срубленной избе сладко засыпалось под жужжание бабьих веретен. Смотришь спросонья, а бабы все придут? Молча придут они далеко за полночь. Седая свекровь то присаживается, то снова встает, мерными, как маятник, движениями вставляя лучину за лучиной в высокий светец. А с высоты светца сыплются искры брызгами, огненным дождем, придавая молчаливому труду крестьянок в ночной тиши что-то фантастическое, сказочное. После каждого ночлега, после каждого привала все длиннее и длиннее становился поезд саровских богомольцев. Люди любили в те времена держаться вместе, подъезжая к небезопасной тогда местности Муромского бора. Помню, как по сыпучим пескам большой дороги медленно и грузно тянулась вереница наших экипажей, огибая опушку грозного хвойного леса.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.